Реджинальд Милфорд Стоукс. И в ее лице произошла поразившая меня перемена. Беззащитная, слабая, раздавленная ударом судьбы овечка, словно по мановению волшебной палочки превратилась в волчицу. Плечи расправились, подбородок приподнялся, глаза зажглись опасным огнем, а ноздри затрепетали, будто перед нами была хищница. Нет, не волчица, а кошачьи породы, пантера или львица, учуявшая запах свежей крови. Я поневоле отшатнулся. О, в моей защите здесь больше не нуждались. Преображенная миссис Клебер бросила на Фандорина взгляд, исполненный такой испепеляющей ненависти, что даже этот непробиваемый господин и тот вздрогнул. Отлично понимаю чувства этой странной женщины. Я и сам совершенно изменил свое отношение к подлому русскому. Это страшный человек, злобный безумец, обладающий уродливой, извращенной фантазией. Как я мог относиться к нему с доверием и уважением? Невероятно! Просто не знаю, как вам об этом написать, милая Эмили. Перо дрожит в руке от негодования. Сначала хотел утаить от вас, но все же напишу. Иначе вам трудно будет понять, отчего мое отношение к Фандорину претерпело такую метаморфозу. Вчера ночью, после всех волнений и потрясений, которые я описал вам выше, у нас с Фандорином состоялся пристранный разговор, повергший меня в ярость и горестное недоумение. Русский подошел ко мне, поблагодарил за спасение корабля и с фальшивым участием, заикаясь на каждом слове, стал нести невообразимую чудовищную чушь. Он сказал буквально следующее. Я запомнил слово в слово. «Я знаю о вашем горе, сэр Реджинальд. Комиссар Гош давно уже мне все рассказал. Это, конечно, не мое дело, и я долго не решался заговорить с вами об этом, но я вижу, как вы страдаете, и не могу оставаться безучастным. Я смею говорить вам все это только потому, что сам перенес такое же горе. Мне, как и вам, тоже угрожала потеря рассудка. Я сохранил разум и даже заострил его, но заплатил за это изрядным куском сердца. Поверьте, в вашем положении другого пути нет. Не уходите от истины, какой бы страшной она ни была. Не прячьтесь за иллюзию. И главное, не казните себя. Вы не виноваты в том, что кони понесли, что ваша беременная жена выпала из коляски и разбилась. Это испытание, тяжкий экзамен, который устроила вам судьба. Я не знаю, зачем и кому нужно подвергать человека подобной жестокой проверке, но знаю одно — испытание необходимо выдержать, иначе конец, распад души. Я даже не сразу понял, что имеет в виду этот мерзавец. Потом до меня дошло. Он вообразил, что вы, моя драгоценная Эмили, погибли. Это вы, беременные, выпали из коляски и расшиблись насмерть. Если бы я не был так возмущен, я расхохотался бы свихнувшемуся дипломату в лицо. Говорить такое. И как раз тогда, когда вы с нетерпением ждете меня под лазоревым небом райских островов. С каждым часом я все ближе к вам, моя нежная Эмили. Теперь уже никто и ничто меня не остановит. Только странное дело. Я никак не могу вспомнить, почему... И как вы оказались на Таити, да еще одна, без меня? Уж верно, были на то какие-нибудь веские основания? Неважно. Мы встретимся, и вы, милый друг, мне все объясните. Однако возвращаюсь к своему рассказу. Поднявшись в полный рост, который вдруг оказался не таким уж маленьким, поразительно, как много здесь зависит от осанки и посадки головы, миссис Клебер сказала следующее. Обращалась она преимущественно к Фандорину. «Все, что вы здесь наплели, — полнейший вздор. Ни одного доказательства, ни одной прямой улики, сплошь предположения и ни на чем не основанные догадки. Да, мое подлинное имя — Мари Санфон, но ни один суд мира еще не мог предъявить мне обвинение. Да, на меня часто клеветали, против меня плели козни многочисленные враги, не раз на меня ополчалась сама судьба, но у меня крепкие нервы, и сломить Мари Санфон непросто. Я виновна только в одном, что без памяти полюбила преступника и безумца. Мы тайно обвенчались. Я ношу под сердцем его ребенка. Это он, Шарль, настаивал на сохранении нашего брака в тайне. Если мой проступок является преступлением, что ж, я готова предстать перед судом присяжных, но можете быть уверены, мсье доморощенный сыщик, что опытный адвокат развеет все ваши химеры, как дым. Что, собственно, вы можете мне предъявить? То, что в юности я жила в монастыре серых сестер и облегчала муки страждущих? Да, мне случалось делать уколы. Ну и что с того? Из-за душевных терзаний, вызванных навязанной мне конспирацией, из-за трудно протекающей беременности, я пристрастилась к морфию. Но теперь я нашла в себе силы избавиться от этой пагубной привычки. Мой тайный, но учтите, вполне законный муж настоял, чтобы я отправилась в плавание под вымышленной фамилией. Так появился мифический швейцарский банкир Клебер. Меня очень мучил этот обман. Но могла ли я отказать любимому? Я ведь и не подозревала о его второй жизни, о его пагубной страсти, наконец, о его безумных планах. Шарль сказал, что ему, как первому помощнику капитана, не пристало брать с собой в плавание супругу. Однако пережить разлуку со мной он не в силах и волнуется за здоровье нашего дорогого ребенка. Поэтому будет лучше, если я отправлюсь в рейс под вымышленным именем. Что же здесь преступного, спрошу я вас? Я видел, что Шарль не в себе, что его одолевают какие-то неведомые мне страсти. Но мне, конечно, и в страшном сне не могло привидеться, что это он совершил то кошмарное преступление на Рю-де-Гренель. И я понятия не имела, что он сын индийского раджи. Для меня шок, что мой будущий ребенок оказывается на четверть индейец. Бедный малютка, сын безумца. У меня не вызывает сомнений, что Шарль в последние дни был просто невменяем. Разве мог психически нормальный человек предпринять попытку погубить корабль? Это поступок явно больного человека. Разумеется, я знать не знала об этом бредовом плане. Тут Фандорин перебил ее и с гнусной усмешечкой спросил: «А ваш плащ, заботливо уложенный в саквояж?» «Миссис Клебер?» «Нет». «Мисс Санфон?» «То есть мадам Ренье?» «Или мадам Багдасар?» Я не знаю, как правильно ее называть. Хорошо, пусть остается миссис Клебер, так привычней. Итак, она ответила инквизитору с большим достоинством. Видимо, муж подготовил все к бегству и собирался разбудить меня в последнюю минуту. Фандорин не унимался. «Но ведь вы не спали», — сказал он с высокомерной миной. «Мы проходили по коридору и видели вас. Вы были полностью одеты и даже с шалью на плечах».
«Да, непонятная тревога лишила меня сна», — ответила миссис Клебер. «Видно, сердце почувствовало неладное. Странный озноб не давал мне согреться, и я набросил шаль. Это преступление».
Я был рад видеть, что добровольный прокурор стушевался, а обвиняемая со спокойной уверенностью продолжила:
«То, что я якобы пытала другого безумца, мсье Гоша, это уже вообще за гранью правдоподобия. Я сказала вам правду. Старый болван свихнулся от алчности и угрожал мне смертью. Сама не знаю, как мне удалось все четыре выстрела направить в цель, но это чистейшая случайность. Должно быть, само провидение направляло мою руку. Нет, сударь, здесь у вас тоже ничего не выйдет».
От самодовольства Фандорина не осталось и следа.
«Позвольте», — заволновался он, — «но ведь мы нашли платок. Это вы спрятали его под ковер?» «Еще одно бездоказательное утверждение», — отрезала миссис Клебер. «Платок, конечно же, спрятал Гош, похитив его у моего бедного мужа. И, несмотря на все ваши мерзкие инсинуации, я благодарна вам, сударь, что вы вернули мне мою собственность». С этими словами она спокойно поднялась, подошла к столу и взяла платок. «Я... законная супруга законного наследника изумрудного раджи», — объявила эта поразительная женщина. «У меня имеется свидетельство о браке. В моем чреве внук Багдасара. Да, мой покойный муж совершил ряд тяжких преступлений, но какое это имеет отношение ко мне и к нашему наследству?» Тут вскочила мисс Стамп и попыталась выхватить платок у мисс Клебер. «Владение и имущество брахмапурского раджи конфискованы британским правительством», весьма решительно заявила моя соотечественница, и не признать ее правоту было невозможно. «Это означает, что сокровище принадлежит ее величеству королеве Виктории». «Минутку», — вскочил наш добрейший доктор Труфо. «Хоть я и итальянец по рождению, но я гражданин Франции и представляю здесь ее интересы. Сокровища раджи являлись личным достоянием семьи и брахмапурскому княжеству не принадлежали, а стало быть, их конфискация незаконна. Шарль Ренье стал французским гражданином по собственной доброй воле. Он совершил тягчайшее преступление на территории своей страны. Подобные злодеяния, к тому же содеянные в корыстных целях, по законам Французской Республики карается отчуждением личного имущества преступника в пользу государства. Отдайте платок. Он принадлежит Франции. И тоже весьма воинственно ухватился за край платка. Возникла патовая ситуация, и коварный Фандорин ею воспользовался. С византийской хитростью, присущей его нации, он громко сказал: «Это серьезный вопрос, требующий разбирательства. Позвольте мне, как представителю нейтральной державы, временно изъять платок, чтобы вы не разорвали его на части. Я положу его вот сюда. Пусть он будет на некотором отдалении от конфликтующих сторон».